Итак, братья мы и сестры, мы с вами говорим о вере и заблуждении, закончили этот раздел, и я о вере и суеверии, точнее, прошу прощения. Сейчас, тут надо что-то включить. Друзья, и прежде чем мы перейдем к следующему разделу, хотелось напомнить эту мысль еще раз. Вот давайте мы эту связь проследим, чтобы время обеда у нас не отразилось на степени понимания. Итак, вот эта взаимосвязь. Есть основание, это Слово Божие, то есть Бог сказал, мы верим в это основание, и наша вера проявляется в верности, то есть в деле с постоянством. Если есть дело с постоянством, основанное на нашей вере, но вера основана на чем-либо другом, кроме как на том, что сказал Бог, это проявляется суеверие. То есть факт искренности, факт постоянства еще не определяющий. Есть люди, которые в своем суеверии весьма постоянны и весьма жертвенны, и весьма искренни. Но это не означает, что они истинны. И, к сожалению, для очень многих людей считается, они считают, что искренность определяет истинность. Вот давайте посмотрим на фарисеев. Были ли фарисеи искренние люди? Были ли они постоянны в своей верности? Да. Они обходили море и сушу, они отсчитывали десятую часть тмина, чтобы отдавать. Это люди были постоянные, верные, искренне верующие, но они очень далеко отстояли от Бога, потому что основание их веры было не в Слове Божьем. Бог этого не говорил. А он говорит, Иисус Христос, вы отменяете заповедь Божию ради предания человеческого. Они были искренни, они были постоянны, они были верными в преданиях человеческих. И это не давало им пользы. Апостол Павел так и говорит, что они имеют усердие, но не по рассуждению. В чем было их неразумие, нерассудительность? В том, что они отвергают правду Божию. То есть они на свое основание придумали, и на этом основании строят свою верность, строят свою веру, строят свои дела, и потом удивляются, что у них все плохо. Вот примерно, знаете, как бывает, вот читая житие святых православной церкви, иногда просто удивляешься. Ну вот был такой Симеон Столпник, например. Человек, стоящий на столпе, да, залез на столб, и несколько десятилетий там проведший, простоявший на столпе. Друзья, ну, конечно, степень святости этого человека поражает, да? То есть человек стоял много лет, много десятилетий, он уже весь больной был, и он не сходил с этого столпа, ему там еду приносили, борода большая. Друзья, ну, со стороны посмотришь, святейший человек, да? Вот, но, то есть, был ли он искренен? Ну, очевидно, он был искренен. Был ли он жертвенен? Ну, очевидно, он был жертвенен. Был ли он верен? Ну, конечно, он был верен. Но все это стояло на каком-то основании, которого нет в Священном Писании, нет в Библии, нет у Бога. Господь, наверное, со стороны смотрел, думал, надо же, вот человек так вот упорно что-то делает. Но на чем он основывается? На чем он основывается? Друзья, если вот мы иногда похожи с вами на тех людей, которые ищут потерянную вещь ночью, под светом фонаря, и кто-то нам помогает ее искать, и спрашивает, где ты ее потерял? Здесь? Нет, я не здесь потерял, я потерял ее там, далеко. А почему ты здесь ищешь? Ну, здесь светло, здесь солнышко. Ой, здесь фонарик горит, здесь светло, а там темно, там не найдешь. Друзья, то есть мы иногда ищем там, где нельзя найти, просто потому что там фонарь горит. Друзья, поэтому и в жизни мы привели в пример православную церковь, привели в пример иудеев, да, евреев, фарисеев. Друзья, но это то же самое касается и часто нас. Нам должно быть именно правильное основание веры. Мы должны верить Богу и быть убежденным в том, что Бог это говорил, да, что Бог это действительно обещал. Вот, и следующий наш раздел называется «Вера и заблуждение». Оно очень связано с этим вопросом, связано с той темой, о которой мы сейчас говорим. Вот кто из вас узнал картину, она в Третьяковской галерее висит, это картина Василия Перова, пожалуйста, кто, может быть, помнит эту картину? Вот обязательно найдите репродукцию, обязательно найдите эту картину, это Василий Перов. Здесь изображен Никита Пустосвят, вот этот в данном случае Никита Пустосвят. Вот, знаете, как его прозвали? Никита Пустосвят. Вот откуда это слово «пустосвят»? Друзья, вот кто из вас, может быть, читал когда-нибудь или прочитаете обязательно книгу, называется «Великий раскол» автора конца 19 века, мне очень нравится этот автор, и сейчас фамилия вылетела с головы, хотя мне, просто я уже старею потихонечку. Вот, нет у меня с собой этой книги, вот надо же фамилию забыл. «Великий раскол». Ну, в общем, автор «Великий раскол». Ну, как? Я не смогу продолжать, если не вспомню. Нет, не Карамзин, нет. Нет, это не очень известный человек. Да, но вот я скажу, ну, помоги кто-нибудь, а то я не смогу, правда, продолжать. То есть, вот это действительно историк, это действительно хороший историк, причем он пишет замечательнейшие книги, очень легко читаемые. Вот, и он написал книгу «Великий раскол». Вот как раз эта картина «Спор о вере», она вот посвящена этой теме. Если вы эту картину потом полностью посмотрите, целиком, то вы увидите вот этот человек, который доказывает правоту своей веры, не замечая, что он тем сам, причем он стоит на Библии, то есть там упала Библия, они ее раздавили своими ногами, им не важно там Священное Писание совершенно, они ее, в общем, это, они доказывают свое мнение. Данил Мордовцев. Да, прекраснейший автор, вот «Великий раскол», прочитайте эту книгу. Вот она рассказывает о том, что в 1666 году в России произошел раскол на старообрядцев и новообрядцев. То есть новообрядцы – это те, которые сейчас существуют, это вот Русская Православная Церковь, которая сейчас, а старообрядцы – это те, которые не приняли, вот там был патриарх Никон такой, который ввел некоторые изменения в тексты книг, некоторые обряды. И вот старообрядцы, которые вот, ну, протопоп Аввакум и вот Никита Пустосвят и все остальные, они не приняли этих нововведений, и они за это умирали. Реально умирали. Вот помните, такой есть картина тоже «Боярыня Морозова». Помните, такая картина, вот когда такие сани, и боярина Мороза на них лежит, и там вот их провожает там один юродивый, ну и там толпа людей, мальчишка бежит. Вот такая картина интересная. Вот «Боярыня Морозова», она была приближенная царя Алексея Тишайшего. Друзья, она была очень великосветской и очень образованной дамой. Она закончила свою жизнь в земляной тюрьме. То есть ее поместили в тюрьму, которая была под землей вместе с ее двоюродной сестрой, по-моему, или теткой, и она там умерла в земляной тюрьме. Знаете, за что? За что она умерла? Они доказывали, что креститься нужно двумя пальцами, а не тремя. И петь нужно сугубую аллилуйю, а не трехгубую аллилуйю. Ну что такое сугубая аллилуйя? То есть аллилуйя, аллилуйя два раза, да? А трехгубая – это три раза. Аллилуйя, 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 аллилуйя три раза. И вот за это они готовы были умирать. Были ли они искренни, друзья? Вот как вы считаете, были они искренни или нет? Очень искренне. Были они верные. Они были верны до смерти. Реально, это великосветская дворянка, то есть приближенная царя, привыкшая жить в роскоши, она умирала в земляной тюрьме. Ей много раз предлагали покинуть эту земляную тюрьму. Она могла вернуться в царские покои, но она ради двух перстов, которыми она крестилась, она умерла там. Лишилась всего, умерла. Конечно, была очень жертвенная. Она была очень искренне, она была очень верной, она была очень мужественной такой, ну, если можно сказать мужественной про женщину, да, вот, она была очень такой, но протопоп Аввакум был сожжен в доме вот своем, да, его подожгли, он сгорел тоже, и последнее, что он сделал, он высунул руку и показал, что двумя перстами он крестит. Друзья, и все это за счет, но я не знаю, вот мне просто очень интересно, как это Господь оценивает, вот он смотрит со стороны, вот как он оценивает это? В Библии написано, что будут люди, которые будут убивать других и думать, помните, думать чем? Что они служат Богу. То есть, представляете, во время, вы когда-нибудь читали книги про Великую Инквизицию, про Торквемаду там, и так далее, они же были не те людьми, которые были там фашисты и убивали людей просто потому, что надо было убивать людей. Они же сжигали людей на кострах, и они оправдывали себя Священным Писанием, что огонь пришел не здесь на землю, как желаю, чтобы он быстрее разгорелся, и что через переплавлены будут люди через искушение и так далее. Друзья, то есть они-то себя оправдывали тем, что они при помощи огня очищают души людей. Очень искренне. Потом вот эти гонители, вот эти инквизиторы католические, друзья, они же сколько усердия прилагали сидеть в этих подвалах, сколько у них этого там мужества было, чтобы вот с этими мучениками проводить время и так далее. Друзья, но на чем все это основано? Это все основано было на вымысле. Это все было основано на том, что Библия не утверждает. И если они были искренние, жертвенные, если они были послушные и верные, но основаны на лжи, это никак не помогает. Это фанатизм. Это фанатизм. Но то же самое может быть и у нас. Мы можем быть искренние, верные, такие, но не основанные на истине. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы у нас было не суеверие, как прошлый слайд говорит, да, а истинная вера. И чтобы у нас не было суеверия, нам нужно разобраться с заблуждением, друзья, с заблуждением. Вот следующий слайд, это достаточно такой интересный стих. Вот. Сейчас, секундочку. Да. Второе послание Петра 3:16. Апостол Петр говорит про апостола Павла. Как и возлюбленный брат наш Павел пишет вам об этом во всех посланиях, так. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобровразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Друзья, оказывается, писание, которое может привести человека к спасению, написано, что ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение. Вот эти самые писания, понятые неверно, понятые неправильно, могут привести человека к погибели. То есть не само Писание, конечно, приведет человека к погибели, но неверное понимание Писания может привести человека к погибели. То есть написано, ты знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение. Здесь же написано, что искажая Писание, люди приходят к чему? К собственной своей погибели. Друзья, поэтому важно, когда мы говорим об основании нашей веры, важно понимать, что основание нашей веры находится в Священном Писании. Но Священное Писание надо правильно понимать. Неправильное понимание Священного Писания может человека привести к погибели. Вот это очень важно. И мы сейчас с вами немножко разберемся о том, как нам правильно понимать Священное Писание. К сожалению, у нас семинар идет всего один день, а тема мы поднимаем важно, и поэтому я бы хотел сказать, что то, о чем мы сейчас говорим, оно не должно остаться здесь. Вы об этом должны думать дальше, особенно братья, которые и проповедники, и будущие мужья, отцы, священники в своем доме. Вы должны на этой теме еще больше углубленно изучать курсы, на курсах учиться, читать книги хорошие, чтобы вам иметь правильное основание вашей веры, чтобы вы могли сестер научить. Вот. Тем не менее, сейчас мы поговорим немножко об этом. Посмотрите, как написано в других переводах. Он пишет об этом во всех своих письмах. «В них есть много такого, что нелегко понять, и невежественные, и неутвержденные люди искажают их, как и другие писания, к собственной своей погибели». Еще один перевод. Он говорит об этом во всех своих письмах. Они местами трудны для понимания, и люди невежественные и нестойкие извращают их, как и остальные писания, себе на погибель. Как и во всех посланиях, когда он говорит в них об этом, в них есть нечто трудно поддающееся пониманию, что невежды, неутвержденные извращают, как и прочие писания, к собственной своей погибели. Ну и последнее. В них содержатся некоторые учения, которые трудно понять, и которые невежественные, нестойкие извращают, как извращают они другие писания, тем самым на себя навлекая погибель. То есть все переводы говорят об одном и том же. Друзья, и здесь очень важное предупреждение, что недостаточно просто читать Библию, недостаточно просто знать какие-то факты из Библии, важно правильно понимать. И посмотрите, какие категории людей находятся в зоне риска. Кто искажает Писание. Вот по тексту, который мы сейчас прочитали, какие люди склонны к искажению Священного Писания? Какие люди? Невежды, да? И неутвержденные. Две категории людей. Невежды и неутвержденные искажают Писание. Как вы считаете, невежды – это кто? Незнающие. То есть невежда и невежа. В русском языке два слова. Невежда и невежа. Какое слово хорошее, какое-то плохое? Нет. Друзья, невежда – это слово хорошее. Ну как слово хорошее? Оно не несет отрицательной коннотации. То есть невежда – это человек незнающий. Вот я невежда в кулинарии. Я ничего в кулинарии не знаю. Но это исправимо. Но если я… Смотрите, но когда я знаю… Ну, кстати, это неисправимо. Нет, я пытался… Я много раз пытался, и уже люди Да-да. Друзья, ну смотрите, если я думаю, что, вернее, я говорю, что я знаю в кулинарии все, хотя я ничего не знаю, и я теперь еще вас буду учить, то я превращаюсь в кого? В невежу. То есть невежа – это человек, который думает, что он знает, но не знает. Да. Невежда – это просто не знающий человек. Однажды апостол Павел говорит, если я и невежда в слове, но не в познании. Помните, невежда в слове – то есть человек, который не умеет красноречиво выражаться. Но почему же эти люди в данном случае находятся в зоне риска? Потому что незнающий человек, не обладающий достаточной информацией, он легко может сделать неправильный вывод. Легко. Невежда, он должен понимать, что он не обладает нужной информацией, чтобы сделать правильный вывод. К сожалению, не все люди отдают себе в этом отчет. Мы с вами живем в обществе, наверное, всегда так было, но сейчас особо это заметно. В обществе невежества, когда на самом деле хороших специалистов в любом деле очень мало. Найти хорошего специалиста в любом, вот абсолютно в любом деле, это редкость большая. Люди не готовы тратить силы и время на изучение какого-то вопроса одного. Я всегда привожу в пример профессора Любящева, про которого написал книгу Даниил Гранин. Эта книга называется «Это странная жизнь». Может быть, кто-то вас ее читал, может быть, прочитаете. Книга не очень интересная, но очень интересная. Она не интересно написана, но она очень интересна по своей сути. То есть Даниил Гранин написал жизнь одного профессора Любящего, который свою жизнь посвятил тому, что он подчинил себе время. То есть все у него было по часам, все расписано. Он очень много успел в своей жизни, потому что он не тратил время понапрасну, у него все было расписано по часам. Хотя он жил во время войны, пережил блокаду Ленинграда, и тем не менее, стоя в очередях за хлебом, он выучил 4 языка, например, да, вот пока он стоял в очередях. Вот. И одной из его деятельностей, большая часть его жизни была посвящена изучению червяков каких-то там. Но мы об этих червяках даже не знаем, что они существуют, а он их изучал свою жизнь. И вот однажды его спросили, скажите, пожалуйста, могли бы вы всю свою жизнь изучать одного только червяка? И он сказал такую фразу, что червяк такой длинный, а жизнь такая короткая, что, наверное, не успел бы изучить его всего. То есть этот человек знал про этих червяков абсолютно все. Это был специалист в своей области. Вот, к сожалению, таких специалистов очень мало в любых областях. Я встречал специалистов в строительстве, но, наверное, только одного человека. Встречал специалистов в каких-то областях, но это очень редкое явление. Вот то же самое касается и вопросов Священного Писания. Вы знаете, есть такая пословица в русском языке, каждый суслик агроном. Знаете такую пословицу? Вот человек, суслик кто-то, землю копает, он там живет, и вот он уже знает, он думает, что он агроном. Вот так почему-то и в наших церквах люди решили, что они знают Священное Писание. Вот почему они так решили, я не знаю. Вот мне приходилось стоять на библиотеке с разными людьми. Вот стоишь на библиотеке, подходят тебе люди. И вот стоят рядом с тобой сестры, бабушки или молодые сестры, неважно. Подходит любой человек с любым вопросом. Сложным, простым, трудным, любым вопросом. Сестры, которые рядом со мной стоят, они отвечают на все вопросы. Я вот настолько поражался, думаю, откуда они все знают? Причем на разборах эти сестры молчат. Эти братья, которые тоже стоят и все отвечают неверующим, они в проповедях часто слабы. Почему они все знают на библиотеке? Да просто потому, что к ним подошел еще менее знающий человек. На самом деле, друзья, очень правильно во многих случаях сказать «я не знаю», потому что мы многое не знаем на самом деле. И меня удивляет, как вот у нас были курсы, и на библейские курсы в Обширонске, мы каждый раз даем такую анкетку, чтобы было написано, сколько раз ты Библию прочитал, сколько раз на курсах был, и что бы ты хотел услышать на курсах. Там много вопросов, но среди вот этих вопросов есть вот эти 3. И вот одна анкета мне запомнилась очень сильно, там написано было, я Библию не прочитал, я дочитываю Новый Завет, на курсах первый раз, хочу толковать Откровение. Вот и все, друзья. Это похоже на небезызвестного господина Лебедева из книги «Идиот» Достоевского, который был страшный мошенник, который был плут, обманщик и вообще вор, и который, как вы помните, он занимался тем, что он толковал Откровение книгу. И когда его спросили, неужели ты толкуешь Откровение, он говорит, да, и у меня неплохо получается. То есть, друзья, вот так вот почему-то люди считают, что они могут толковать книги, там, высказывать мнения свои какие-то насчет Священного Писания, при этом, будучи невежами, точнее. Но я к этой категории себя тоже отношу. Я изучаю Священное Писание, но я понимаю, что еще очень многое, что нужно изучать, и много вопросов открытых, и есть то, что нужно еще, во что нужно много-много-много вникать, и есть люди, которые намного лучше знают Священное Писание. Да. Идет. Ну, давай русский оставим. За Достоевского, да. Ну, хорошо. Друзья, поэтому люди невежды, они в зоне риска, они могут исказить Писание, неправильно его поняв. И поэтому, друзья, правильно это изучать Священное Писание. Это хорошо, если его изучать. Давайте мы немножко посмотрим на вот эту категорию невежд или несведущих людей, людей незнающих. Какая у них проблема? Или в чем состоит их проблема? Или уровни этой проблемы? Посмотрите, здесь три уровня. Вот видите, невежда, да, невежда. Три уровня. Это простое незнание, уровень незнания оригинального текста и уровень лозунгового мышления. Сейчас мы об этом немножко поговорим. Итак, невежда первого уровня, так скажем, да? Или первая проблема незнающего человека. Первая проблема нас с вами. Это незнание текста. Простое незнание текста. Вы все переписываете, да? Давайте я вам дам 30 секунд, чтобы переписали, потому что потом хочется, чтобы меня слушали, а не переписывали. Итак, невежда или несведущий человек, простое незнание текста, незнание оригинального текста или лозунговое мышление. Друзья, давайте посмотрим. Итак, внимание, послушайте, я понимаю, что вы устали, но сосредоточьтесь. Первый уровень – простое незнание. Когда я учился в институте, то нас от института отправили на выставку, к приезжую выставку в городе Тольятти. Была выставка организована одного известного художника, и нас туда отправили студентов изучать картины этого художника. Мы пришли, смотрели картины с экскурсоводом, экскурсовод нас водил, и однажды, я помню, запомнил такой момент, когда он остановился около одной картины, в такой мрачных тонах, картина такая, ну как вся западная живопись Ледниковая, такое все в мрачных тонах, и говорит, здесь изображены страдания, я не помню точно кого, но сейчас вот просто придумаю, на самом деле я просто не помню, здесь страдания там святого, там, я не знаю, Филарета, допустим, я не помню, кого название именно сказала, про которого так много написано в Священном Писании. Она эту фразу сказала. Я к тому времени уже был верующим, уже прочитал Библию, и я говорю, вы знаете, вот про этого человека в Библии ничего не написано. Она говорит, молодой человек, вы видели Библию? Она, знаете, какая толстая? Там где-нибудь да написано. Понимаете? Я говорю, там точно нигде не написано. Я всю прочитал, нигде не написано. Он говорит, вы всю Библию прочитали? Я говорю, да. Я говорю, ну не написано, не написано. И как бы пошла дальше. То есть, понимаете, для многих людей Библия такая книга, где больше тысячи страниц с мелким текстом, и поэтому наверняка где-нибудь что-нибудь написано про это дело. Поэтому, друзья, очень многие люди, я имею в виду сейчас вот людей даже вот мира сего, они, считая себя христианами, например, особенно православными, они уповают на то, что в Библии что-то где-то есть. Они просто не знают, вот просто не знают. Им надо прочитать Библию и просто узнать. И вот мы с братьями в Краснодарском крае, мы заметили эту тенденцию уже несколько лет назад. Я не знаю, как у вас эта тенденция, но в Краснодарском крае это заметно. Что уровень знания Священного Писания резко падает. Вот вы не замечаете этого? Вот если раньше, например, ну или 20 назад, я помню, в подростковом или детском лагере, зададите любой вопрос задайте, я не знаю, там, какая разница была в возрасте между там Сарой и там, я не знаю, Наиминью, там, то дети быстренько-быстренько там посчитают и скажут, в конце концов они скажут. То в наше время уже далеко-далеко не все люди отвечают даже на простые вопросы библейские, не все люди. Далеко не все братья, члены церкви прочитали Библию хотя бы один раз. То есть уровень знания Библии падает. Следовательно, возрастает уровень незнания Библии. Следовательно, вырастает уровень неверных ложных оснований. Когда человек основывает свою веру, а потом и свою верность в жизни на ложном основании. Он просто не знает Библию, он просто ее не читает, он не знает некоторых вещей. Он уповает на нечто ложное, на нечто не то, что в Библии существует, на то, что в Библии никогда не было написано. Ну, например, люди некоторые уповают на то, что Бог всех простит в конце концов. Вот в конце концов Бог всех простит. А почему? Ну, человек редко читает Библию, и он редко с такими фразами сталкивается, что на муку вечную, например, или еще куда-то. Вот редко сталкивается. Ну, вот простой пример. Вот беседуя с православным человеком, вы можете столкнуться с такой вот проблемой. Вот православный говорит: давайте попросим о том, чтобы вот в эту нужду, об этой нужде помолилась, например, помолился Николай Угодник. Вы скажете: ну, как бы мы не просим Николая Угодника молиться, да? А он скажет: ну почему? Ну, мы Бога просим. Вы ответите: Бога же просим. А зачем нам Николая Угодника просить, если мы Бога просим? А он скажет: ну, вы в церкви, братьев и сестер, просите молиться? Просите. Ну, а почему нельзя Николая Угодника попросить? Если вы просите Сашу помолиться, там, Дениса, Васю, ну, попросите еще Николая Угодника. А у Бога все живы? У Бога же все живы. И все. Или ты считаешь, что у Бога, или они, Христос так сказал, что у Бога все живы. Я Бог Авраам, Бог Исаак и Бог Иакова, Бог же Бог есть не Бог мертвых, а Бог живых. И согласитесь, это немножко трудно, да? А написано, где двое или трое согласятся просить, то и там и будет. А Николай Угодник, человек далеко неплохой был, почему бы его не попросить? Ну, это вообще там есть целое объяснение есть, почему нельзя молиться и просить тех, кто умер, есть целое объяснение, но кроме вот этого достаточно сложного философского объяснения, там есть еще очень простое объяснение. В Библии написано, где двое или трое согласятся молиться на земле. Там прямо написано «на земле», прямо конкретно написано «на земле». Друзья, и простое, я этот метод применял с некоторыми православными, открывал, написано «на земле». И вот, вы знаете, они просто не знают, что ответить. Вот реально вопрос встает трудно. А что ответить? Друзья, а почему мы попадаем в тупики? Мы просто не знаем Священное Писание. Мы мало его читаем. И поэтому вот этот уровень простого незнания, вот обычного незнания Библии, этот уровень легко преодолим. Его надо читать, и Библию надо читать. Надо читать Библию. Ну, кто-то из вас, может быть, знает, я уже всем об этом говорил, что вот мы организовали эту группу, там, чтение Библии по 15 минут, да? Вот буквально вчера написал один человек, я не помню, брат или сестра, надо посмотреть сейчас, написал человек один, что у меня сегодня 158-й день чтения Библии без перерыва. Я сегодня закончил чтение Библии. За 158 дней человек прочитал Библию, читая 15 минут в день. Мой сын, ему 11 лет, вот у него сейчас 270-й день какой-то, короче, я не помню, 270-й день. Он читает Библию без перерыва. То есть каждый день 15 минут. Ровно на 200-й день он прочитал Библию полностью. Ровно на 200-й день. Да, то есть Библию прочитать за год два раза, это вообще не трудно, понимаете? То есть когда христианин говорит, что я читаю Библию меньше двух раз в год, у меня два варианта. Или он вообще не читает Библию, или он ее очень сильно исследует. Бывает такая проблема у проповедников. Проповедники, которые много готовятся к проповеди, изучают Библию, они не читают Библию 2-3 раза в год, потому что они много времени посвящают изучению какой-то конкретной книги, например, да? И поэтому они Библию изучают много по времени, но по количеству они читают мало. Это допустимо, это нормально и хорошо. Но если человек обычно, не проповедник такой, который много занимается, ему прочитать Библию 2-3 раза в год – это несложно. Абсолютно любой человек может прочитать Библию минимум полтора раза в год. Любой человек, даже который читает по слогам. Друзья, это 15 минут в день. Но, к сожалению, если сейчас я спрошу вас, кто из вас читает Библию хотя бы раз в год, я думаю, что таких будет далеко не многие здесь. Почему? Мы объясняем проблемы, что у нас нет времени, там еще что-то, но 15 минут в день найдется абсолютно у каждого человека. Друзья, а потом мы говорим, почему у нас нет веры? Господи, умножь нас в веру. А вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы просто не знаем Библию, мы просто не читаем. И поэтому у нас нет веры. Потому что у нас или потом у нас суеверие возникает, когда мы послушаем какого-нибудь проповедника через интернет или прочитаем какую-то книгу, мы восхищаемся, а он банально не знает Священное Писание. Он просто апеллирует к незнанию нашему. Огромное количество лжеучителей разрушает в нас веру, просто пользуясь тем, что люди, христиане, не читают Священное Писание. И поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы читали Библию. Просто читали Библию. Хотя бы по 15 минут в день, хотя бы. И вы увидите, но если вы это будете делать абсолютно каждый день, без перерыва, вы увидите, что через 150-200 дней вы прочитаете Библию целиком, полностью. В год два раза у вас получится. Вот. Итак, простое незнание Священного Писания, оно, конечно, дает свой эффект. Вот здесь картинка такая, видите, путь приходит в пропасть куда-то, да, туда, куда-то в обрыв какой-то, вот к себе в погибель. Вот неверное понимание Библии, в погибель, да, вот надо это запомнить. То есть, друзья, вот еще раз маленький моментик. Чтение Библии можно сравнить с чтением рецепта. Рецепт нельзя читать поверхностно. Вот если вам выписал врач рецепт, вы должны рецепт читать внимательно. А вы знаете, как иногда врачи пишут рецепт, да? Вот врачи же вышли на демонстрацию, но никто же не понял, что они хотят, потому что нельзя прочитать на лозунгах ничего. Вот. Так же и в рецепте. Вот они пишут, а нельзя прочитать. Что вы делаете, когда вот врач написал рецепт, а вам ничего не понятно? Что вы делаете? Если вы действительно переживаете свою болезнь, вы идете к кому-то, кто может расшифровать, там, к врачу, звоните, спрашиваете, что он имел в виду, к аптеку, и вы пытаетесь разобраться. Кто вам дает лекарство, вы вникаете, как лекарство принимать и так далее. То есть вы к рецепту относитесь внимательно. Почему? Это жизненно важно. Вот чтение Библии – это жизненно важно. Это не просто нужно, это важно. У нас было сейчас испытание на крещение. Такой мне понравился пример. У нас юноша, ну несколько юноша принимало, вот 15-16 лет. И вот один мальчик встал, ну 15-летний, 16-летний мальчик встал, стоит. И его спрашивает один такой пожилой брат, такой, знаете, такой, таким немножко таким вот, ну как бы, хотел поддеть. А вот ты Библию читаешь? А он говорит, у меня сегодня 100-й день непрерывного чтения. И все, вопросы все снялись, все. Человека тут же покрестили. Прям там же. Вот. Итак, друзья, идем дальше. Дальше. Следующий момент – это незнание оригинального текста. Но я об этом не буду подробно говорить, потому что к нам это очень мало относится. Мы с вами все не знаем оригинальный текст. Но я бы хотел бы обратить особенно к молодым братьям внимание. Братья молодые, вообще нетрудно выучить греческий язык. Нетрудно. Вот я пытаюсь это сделать. Ну, и, во-первых, я уже старый. Во-вторых, и это во-вторых тоже. Ну, в общем, не всегда это хорошо получается, но вот я вам что скажу. Вот я что скажу. Когда русский язык формировался, вот русский язык формировался, то он формировался на базе греческого. И вот сделайте одно простое дело, вот очень простое дело. Выучите просто греческий алфавит. Не надо учить язык, просто греческий алфавит выучите. Вот весь алфавит. Как произносятся буквы и как они выглядят. Потом возьмите греческий текст Нового Завета и прочитайте. Просто читайте вот по алфавиту, ну вот как вот буквы складываются. И вы обнаружите, что процентов 30 слов вам понятно. Потому что очень много слов на греческом звучат как на русском. Ну или, по крайней мере, похоже. Конечно, это не делает вас знатоками греческого ни в коем случае, а даже ухудшает ситуацию, потому что вам покажется, что вы знаете, а на самом деле вы не знаете. Но, тем не менее, вам это вдохновит, что вы читаете текст на греческом, а вы понимаете многое, потому что очень близок к русскому языку. Но вот почему я об этом говорю? Дело в том, что, к сожалению, в нашем братстве нет специалистов по греческому языку, это большая проблема, и хотелось бы, чтобы из молодых братьев были люди, которые выучат греческий, потому что по-настоящему быть проповедником, богословом трудно без знания греческого. Вот, ну, древнегреческого. Но, тем не менее, почему я об этом говорю? Потому что вот в греческом языке, если бы мы читали на греческом языке, во-первых, это было бы более красиво. Вот я люблю приводить пример про Трифену и Трифосу. Помните, вот в послании к Римлянам написано, 16 глава, «Приветствуйте Трифену и Трифосу». Помните, да? И в одном детском журнале, в «Тропинке», был написан вопрос детям, кто такие Трифены и Трифосы? И вариант ответов. Первое, значит, это бактерии Трифены и Трифосы. Второй вариант – сотрудники апостола Павла. Третий вариант – какие-то там болезни. Вот. Значит, в греческом языке, если бы вы читали, то трифена трифоса, оно в переводе на русский изнеженное и утонченное. То есть трифена изнеженное, трифоса утонченное. И если мы читали на греческом, там было написано так: «Приветствуйте изнеженную и утонченную, которые трудились до изнеможения ради Господа». Вот такая, знаете, красивая такая вот поэтическая формулировка. Изнеженная и утонченная, которые трудились до изнеможения. Вот это очень красиво. Но мы с вами читаем на русском, хотя русский перевод очень хороший, синодальный, тем не менее. Так вот, почему я об этом еще раз говорю? Потому что вот есть такие тексты на греческом, которые не просто красивые, которые открывают некоторые достаточно глубокие истины. Вот, допустим, давайте прочитаем один текст. Это, ну, это не только здесь этот текст, есть и в других местах. Послание к Титу, 2 глава, 13 стих. Титу 2.13 написано: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». У меня вопрос. О скольких личностях здесь идет речь? О двух или об одной личности? Смотрите еще раз. «Ожидая великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Идет речь о двух личностях, о Боге и о Спасителе Иисусе Христе, или об одной личности, о Иисусе Христе, которого он называет Богом и Спасителем. Понятно мысль, да? Вот я еще раз, чтобы пояснить вопрос, приведу пример. Я сейчас скажу, сейчас откроется дверь, и в дверь войдет мой друг и мой учитель. Два человека войдет или один человек? Мой друг и мой учитель. Это может быть два человека, да? А может быть один человек, так же, да? Непонятно, не разобьет. Но в моей речи была подсказка. Все-таки по моей речи было понятно, два или один войдет. Как вы понимаете? Войдет. Войдет друг и учитель. То есть речь идет об одном человеке, потому что если бы речь шла о двух человеках, я бы сказал, войдут, да? То же самое здесь написано, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, который, следующий стих, который, не которые, а который, дал себя за нас. То есть следующий текст дает нам основание понимать, что предыдущее выражение, предыдущий 13 стих говорит о двух, об одной личности, об Иисусе Христе, которого называют Богом и Спасителем. Но если с вами встретится свидетель Иеговы, он скажет, ну на самом деле здесь имеется два личности, а который относится только к последней. Но если бы мы читали на греческом, то у нас и вопросов бы не было. В греческом языке все понятно и очевидно, что речь идет об одной личности. Конструкция текста греческого языка не подразумевает наличие двух личностей. Не подразумевает. Поэтому, друзья, вот незнание оригинального текста – это тоже проблема неверного основания. То есть иногда мы с вами, читая Священное Писание, можем... просто неправильно понять тот перевод, который у нас написан. Хотя, еще раз говорю, что это к нам мало относится, особенно к вам. Это больше относится к братьям-проповедникам, это больше к им мысли. Но тем не менее. А вот что к нам относится? Третий момент. Это так называемое лозунговое мышление. Вот это целое бедствие, друзья. Целое бедствие. Вы еще способны слушать, нет? Да? Или вы пора заканчивать? Давайте еще немножко сосредоточьтесь. Однажды, это было давным-давно, когда еще на заре моей прекрасной юности, я поехал в христианский лагерь в детский, и меня братья попросили провести одну беседу. Я до сих пор не знаю, чем руководствовались братья и какая шальная мысль их посетила, что они предложили мне эту беседу провести. То есть лагерь был для детей 9-12 лет. Тема была о библейской герменевтике. Я говорю, братья, я одно слово герменевтика буду объяснять им весь урок. Все равно проведи о библейской герменевтике. Буду проводить о библейской герменевтике. Я думал, как это сделать для детей маленьких, и придумал один вариант. И я высветил им на экран, там тогда не было проектора, как-то напечатал, один текст из послания к Коринфянам, который я хочу вам сейчас его прочитать. Этот текст очень такой, 18 стих, 1 послание к Коринфянам, 15 глава. 1 послание к Коринфянам, 15 глава, 18 стих. Большими буквами написано фраза: «Поэтому и умершие во Христе погибли». Можете открыть свои Библии, там написано так: «Поэтому умершие во Христе погибли». Я говорю: «Дети, пожалуйста, объясните мне этот текст. Что здесь написано?» И дети, давай объяснять, что умершие во Христе погибли. А как это объяснить? Вот умершие во Христе погибли, как это объяснить? Один мальчик говорит: наверное, здесь имеется в виду, что они погибли для греха. Умерший во Христе погиб для греха. Хорошо, а еще? И вот было масса толкований, масса всяких мнений по этому поводу. Вы знаете, и потом одна девочка, она встает и говорит: у меня вот такое мнение. Надо прочитать то, что написано выше. Я говорю: слава Богу, хоть кто-то догадался. Давайте прочитаем. Там написано: если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умерший во Христе погиб. То есть умершие во Христе погибли или нет, друзья? Нет. А почему так написано в Библии, что умершие во Христе погибли? Если Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, умершие во Христе погибли. Друзья, а вы знаете, что в Библии написано конкретно, что Бога нет? Вы знаете, что написано? Бога нет. Сказал безумец. Да, сказал безумец. Друзья, вот это называется лозунговое мышление. Когда человек читает Библию, вырывая ее из контекста, он ее в контексте не... берет текст, он не смотрит ее в контекст, он просто берет текст, и на основании вот этого текста он строит свою веру. А когда человек вникает в этот текст, оказывается, что это совсем речь о другом. Это известнейший пример, когда один ученый беседовал с журналисткой, и он говорит журналистке: вы знаете, если мои выражения вырывать из контекста, то ни одна моя фраза не имеет смысла. На следующий день в газете появляется статья, где написано, что великий ученый признался, что ни одна его фраза не имеет смысла. Так бывает, друзья. И Это очень важно. Вот, например, однажды я был в одной церкви,